Радиомаяк.ру представляет. Гражданская война.
Друзья мои, наш новый проект этой осенью «Гражданская война». Делаем мы его вместе с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук. Василий Жанович, как всегда, рад слышать вас. Да, в эфире. Василий Жанович, мы здесь.
Мы здесь,
Василий Жанович.
Сейчас мы попробуем восстановить.
Да. Мы начали, на самом деле, всего лишь на прошлой неделе, друзья мои. Я еще раз сразу объясню, почему в этом месте нашего эфира. Потому что мы тему дня сегодняшнюю перенесли на час вперед, потому что у нас будет важный докладчик по этой теме. Я думаю, что вы все будете рады услышать его голос в прямом эфире. А он может только через час.
Это точно.
Да. И, значит, естественно, мы начали разговор о старте гражданской войны с событий октября 1917 года, потому что на тот момент, на момент осени 17 года, о том противостоянии, которое вылилось уже в войну красных и белых, затем, так сказать, к ним сбоку присоединились махновцы и прочие банды, да, независимые, вот об этом еще речь не шла, и мы как раз хотим исследовать тему, по какой же причине все-таки гражданская война была развязана, и кто был непосредственно, так сказать, автором, так сказать, вот этой братоубийственной, да, кампании, к сожалению. Ну, как там, Василий Жанович,
вы с нами?
Да, все в порядке,
категорически рады. Василий Жанович,
спасибо.
Итак, да, доброго здравия, да. Василий Жанович, итак, мы с вами наш прошлый разговор завершили на том, что создавался специальный комитет, который был призван противодействовать большевикам. Напомните, пожалуйста, кто в этот комитет вошел?
Значит, это как бы их даже два было, даже не один, появился в Петрограде. Значит, сначала появился накануне еще штурма Зимнего, еще Зимний не взяли, 24 октября, комитет общественной безопасности, он так назывался. Это Дума городская, Петроградская, вот та самая, которая на Невском проспекте была. Вот, и там образовался комитет, который возглавил городской голова Шрейдер такой был. Вот, там в основном были правые эсеры, то есть подавляют большинство, но были еще и представители предпарламента Совета Республики, представители Совета крестьянских депутатов там были тоже. Потом туда вошли же профсоюз железнодорожников, то есть такая достаточно широкая общественная структура. И они пытались, в делегацию послали к Зимнему дворцу, пытались, значит, каким-то образом вступить в переговоры с красногвардейцами. Этого ничего не получилось, их отправили, как говорится, далеко и надолго. Вот. Ну и понятное дело, что, естественно, штурм Зимнего дворца они не признали. А потом, буквально через день, уже 26 октября, создается еще один комитет. Это комитет спасения Родины и революции. Вот он-то, пожалуй, был таким боевым органом в системе вот этого противодействия советской власти.
Имеется в виду, Василий Жанович, о революции февральской, да?
Да, конечно, потому что здесь вот очень характерный момент. Всегда во фразеологии, во фразах большевики назывались как раз узурпаторами революции. То есть революция призналась только одна, февральская. А вот то, что произошло в октябре, это не считалось революцией. Это считалось как раз, что, как ни странно, сейчас покажется, прозвучит. Большевиков называли контрреволюционерами. Причем называли их и левые же, по сути, партии. То есть там социал-демократы частично, и правые эсеры особенно.
Василий Жанович, а кто вошел в этот комитет спасения Родины и революции?
Вот, а это тоже интересная структура. Там главные фигуры играли ГОЦ-СР. Зинзинов такой был, потом он у нас окажется в Омске при Колчаке, противником, кстати сказать, Колчака окажется, но в этот момент он у нас пока против большевиков. Вот, там был министр земледелия Чернов, будущий председатель учредительного собрания. Вот. И был полковников, полковник полковников. Если помните, у нас как раз последние программы вот были с этим человеком связаны, потому что он возглавлял штаб Петроградского военного округа. И он-то вот, по идее, представлял собой боевую вот эту составляющую. У него была связь с юнкерами, юнкерскими училищами. То есть здесь была попытка противопоставить этот комитет. Он был как ревком своего рода. Ну, против ревкома, против Смольного. То есть вот Смольный создал ревком, а совет создал ревком. Петроградский Всероссийский съезд советов и утвердил его полномочия. А комитет общественной безопасности санкционирует создание комитета спасения Родины и революции. То есть вот это двое власти уже по сути, оно начинается в Петрограде.
Василий Жанович, а вот поясните, пожалуйста, вот эти организации, да, ну то есть вот с одной стороны большевики, с другой стороны вот эти два комитета, созданные до и сразу после переворота 25 октября, я еще раз напомню, что слово переворот использовалось в легальной сфере до 27 года, правильно? Вот, они, мы понимаем, какие силы общества они олицетворяли, да, представляли, а я так понимаю, что вот в этот момент, да, то есть вот 17-й год, из вообще какого-то избирательного процесса, из формирования властных структур просто выкинуто, я так понимаю, в политическом плане все купечество, все дворянство, да, но вот, то есть вот эти вот эти прослойки, они вообще не имели своих политических представителей и права что-то заявлять вообще на каких-либо собраниях.
Не так сразу и не так скоро. Вообще вот они были вычеркнуты изначально из советов. То есть советская власть, она была по такому территориально-производственному признаку. И, естественно, здесь стоял вопрос о представительстве рабочего класса и крестьянства прежде всего. Естественно, цензовые элементы, вот все, что вы сейчас перечислили, это так называемые цензовики. Почему их называли цензовики, кстати, интересно, потому что они как раз обладали теми цензами, которых были лишены рабочие крестьяне. То есть имущественный ценз, например, образовательный ценз. Ну, то есть, что им разрешало участвовать в выборах. А крестьяне этого не имели, допустим, и они в выборах не участвовали. Так вот, теперь в советах противоположная система. Цензовиков устраняют вообще, а рабочих и крестьян, беднейших, трудящихся, их к власти призывают. Вот в этом принципиальное отличие, да. Это очень важный момент.
Василий Жанович, а вот эти цензовики, да, которые, как говорится, при старом режиме диктовали свои условия, а теперь были, наоборот, выкинуты из политической жизни, они вот в этих новых условиях после 25 октября 17 года кого в ком увидели своих представителей вообще, и были ли у них попытки консолидироваться?
Земства и городские думы прежде всего, то есть это был очень мощный, я не побоюсь этого слова, рычаг, который они пытались задействовать против советов, причем по всей вертикали, снизу вверх, начиная от того, что вот эта Петроградская дума, в частности, вот этот комитет общественной безопасности, выступил с идеей созыва земского собора, такое словосочетание прозвучало там у Шрейдера, но это имелось в виду вот не тот прям вот земский собор, который был в 613 году, а это был земский, потому что земство, земское самоуправление, вот оно должно было его составить. Как съезд советов собрался всероссийский, так вот земский собор тоже всероссийский. Ну и все это в контексте подготовки к учредительному собранию, потому что учредительное собрание, оно считалось все-таки пока должно созваться. И выборы в учредительное собрание все-таки, они были вот всеобщие, прямые, равные при тайном голосовании. То есть здесь вот цензовики не исключались, они наоборот должны были там принять участие.
Василий Жанович, вы напомните, на какие даты примерно были назначены эти выборы и когда должно было собраться само это учредительное собрание, извините за тавтологию?
Там вообще по логике, вот когда еще отрекался от престола Николай II, а Михаил Александрович не принял престол, почему? Потому что он как раз таки должен был вступить, если вступить во власть благодаря воле учредительного собрания, там все время даты переносились. Причем это Ленин объяснял нежеланием, допустим, Керенского того же самого это учительное собрание созвать, то есть он просто не хочет его созывать, ну так, и под видами разных предлогов там оттягивает этот созыв. А Керенский и другие, они объясняли это, ну, более, наверное, такой прозаической причиной, это невозможность технически подготовить его, потому что нужно огромное количество избирательных участков, их не было просто на тот момент. Нужно напечатать бюллетени, нужно напечатать конверты, в которые эти бюллетени будут вкладываться. Это такая была система голосования, чтобы никто там ничего не фальшивил. Вот. И вот все переносили. Сначала должны были в июне, потом должны были уже ближе к осени. Наконец, вот то, о чем мы говорим сейчас, эти выборы должны были пройти в первой декаде ноября. Причем проходили они не в один день, вот тоже, кстати, интересный момент, они проходили не в один день, они приходили в два воскресенья. Сначала в одно, потом в другое, да, подряд.
А кто отвечал технически за эти выборы? И, в общем-то, ну, как мы сейчас знаем, есть же избирательная комиссия, есть наблюдатели, есть иностранные наблюдатели, и обязательно голоса о том, что вбросы, вбросы.
Ну, вот как, конечно. Как это все происходило? Конечно, а как же? Была специально создана комиссия по выборам, подготовке выборов, учредительное собрание. Это такой достаточно представительный орган был.
Василий Жанович, я имею в виду, кто оплачивал, как говорится, откуда, так сказать, финансировался?
Госбюджет, госбюджет исключительно.
То есть еще не все украли.
На это денег не жалели. Была такая комиссия, называлась «Все Росвыборы». «Все Росвыборы», да. «Все выборы» даже сокращали подчас это название. Вот, вот оно этим всем занималось, технической стороной. Вот. И надо сказать, что вообще, вот, чтобы исключить всякие там вбросы, да, но там других нарушений куча мала была, это отдельно, потом можно о них поговорить. Вот, там вот эти все бюллетени должны были запечатываться в отдельный конверт, как по почте, и ставили на него штемпель, и все. То есть этот конверт уже вскрывать было нельзя. Таким образом. А потом они все эти бюллетени отправляли в Питер, и там должны были считать.
Василий Жанович, ну вот смотрите, получается, Октябрьская революция произошла. Ну, там за несколько недель, да, получается, до выборов в учредительное собрание, да?
По сути, так, да.
А что, как вот лидеры большевистской партии объясняли, ну, они же работали с массами и со своими сторонниками, и с противниками, да, и в газетах выступали. Как они объясняли, почему именно в этот момент они, так сказать, вот осуществили взятие Зимнего дворца, и какое они выражали поначалу отношение к учредительному собранию?
Ну, во-первых, вот со второй части вопроса я, пожалуй, начну. Неоднократно в первых вот докладах, выступлениях и в решениях Второго съезда Советов подчеркивалось то, что и это решение, в том числе, вот, например, декрет о земле, например, знаменитый, да, они должны действовать до момента учредительного собрания, которое, правда, там как бы делался такой намек, но одобрит их. То есть одобрит их условно задним числом. То есть они вступят в силу в любом случае. Все-таки вот именно вот сама тактика прихода к власти, да, вот она вызывала у многих вопросы, и многие Ленина критиковали, в том числе и Троцкий позднее вот выскажет свое определенное несогласие. Я уж не говорю о Каменеве, Зиновьеве, эти знаменитые штрикбрехеры, которыми их Ленин назвал. Вот, они говорили, ну, главная суть-то не в том, что они там временное правительство любили, там как-то были с ним связаны, нет, ни в коем случае. Хотя вот в 30-е годы им это в вину ставили, якобы они были агенты Керенского. Нет, там был вопрос о том, что вот нужно ли использовать силу вообще для прихода к власти. Может быть, вот такое ненасильственное сопротивление более эффективно. А у Троцкого была позиция, давайте дождемся съезда Советов, который, ну, он считал стопроцентно вероятно, он примет решение о том, что временное правительство надо свергать. И вот тогда, имея в руках эту бумагу съезда Советов, мы просто приходим к Зимнему дворцу, показываем эту бумагу этим министрам и говорим, ребята, все, уходите, все, достаточно.
И они вешаются, да, там, в стену?
Ну, вроде как, да. И они должны сразу прямо уйти. То есть вот такая вера в съезд Советов. А Ленин сказал, не надо этого ждать, мало ли что. Вдруг вообще, может, съезд Советов там другое решение примет, или Керенский с войсками Смольный окружит, и тогда уже никакое решение, ничего не нужно будет. Пушки, пулеметы, вот это вот важнее. Да.
И вот, но в этой ситуации, да, то есть начались принятия декретов, да, но тем не менее страна продолжала ожидать выборов в учредительное собрание, правильно я понимаю?
Да, конечно, это вообще было вот для многих, наверное, ну, альфа и омега всей политической жизни на тот момент. То есть даже приход к власти большевиков, он не вызвал у многих вот такого какого-то ужаса, паники какой-то. Наоборот,
короче, считали... обошлись без ужаса, да.
Гражданская война.
Итак, друзья мои, мы с вами разбираемся в главной теме. Пока что, почему разразилась гражданская война. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Итак, расстановка сил следующая. Бывшие, то есть цензовики, отстранены от участия, да, вот во всякого рода политических собраниях. Большевики захватывают Зимний, выдворяют оттуда временное правительство, а страна в целом ждет на первых там недель, первых дней ноября, когда должны состояться выборы в учредительное собрание. И даже по этой причине не сильно напуганы самим большевистским переворотом. Правильно, Василий Жанович?
Да, конечно. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот обязательно нужно подчеркнуть очень мощную реакцию, мощный эффект, вот, который вызвали первые два декрета. Вообще три декрета вот таких основных были приняты вторым съездом Совета всероссийских. Но первые два — это просто был эффект разорвавшейся бомбы, который, конечно, тоже вот это вот ощущение, ожидание учительного собрания, он в какой-то степени даже усилил, потому что стал вопрос, а что оно, вот собрание, поддержит эти декреты или отменит? Я имею в виду декреты о мире и декреты о земле. Вот это вот действительно альфа и омега тоже уже политической программы большевиков, как только они пришли к власти. Mm-hmm. Это главные декреты, о которых Ленин писал еще до того, еще в разливе он о них писал, еще в эмиграции писал. Он говорит, вот первое, что мы должны решить, это вопрос о войне, потому что война идет, вот, ну, это тоже ощущение огромное, страна в состоянии войны, да, находится. А второе, это крестьянство, 80% населения, естественно, их земля волнует.
Василий Жанович, ну вот что касается войны, многие ставят в вину, в том числе и Николаю Александровичу Романову, да, что в Петрограде не было введено военное положение, так сказать, да, и так сказать, вроде страна воюет, а, как говорится, работают кафе-шантаны, как говорится, вот, и народ расслабляется, тыловой, что, в принципе, в конце концов привело к полному расслаблению в конце февраля. Ну ладно, это другая речь, мы другой разговор, мы о нем, об этом достаточно подробно говорили. Василий Жанович, а вот эти декреты, да, и в частности, главное, о мире, да, то есть о прекращении войны. Я понимаю, как в Антанте это все восприняли, да, там, ну, американцы, там, англичане, французы, жуть. Вот, не для этого, собственно говоря, убивали Распутина, чтобы пришли потом большевики и уже официально заявили, что давайте перемирие заключим сепаратное с немцами, да. Вот, а в целом вот эти декреты, какую реакцию вызвали в общем и в политическом обществе, как самозванные какие-то акты, как ни к чему не обязывающие какие-то пропагандистские выступления, вот, или страх посеяли?
Очень неоднозначная реакция была. Причем вот я такой эпизод один приведу, малоизвестный, наверное, для многих слушателей. Ленина номинировали на Нобелевскую премию по декрету о мире. Да, ни больше, ни меньше. Его выдвинула норвежская социал-демократическая партия в предложении, значит, Нобелевский комитет, он уже тогда существовал, премию выдавал, вот, значит, за то, что он этот декрет принял. Но под формальным предлогом, то, что документы поступили слишком поздно, Владимир Ильич на премию это не был номинирован. Но вообще-то интересный штрих такой, который показывает как раз то, что вот да, этот декрет, он попал в точку. Почему? Потому что до этого уже шли переговоры о том, что, ну, как минимум, хотя бы армия должна перейти к обороне. То есть армия не в состоянии наступать. Зимняя кампания, вот ее очень боялись, 17-18 года, она уже маячила на горизонте. Боялись почему? Потому что огромные проблемы снабжения армии. 5 миллионов человек там с тылами вместе под ружьем стоят, едят, пьют и ничего при этом не делают. Ну, по сути, то есть военные действия прекратились после лета 17-го года. Вот, активные такие, широкомасштабные. Очень большой процент дезертиров, то есть идет уже такая стихийная демобилизация армии. И все боялись, что вот еще сейчас, если объявим декрет о мире, да, вот в таком смысле, то сейчас все просто хлынут с фронта и сметут на пути вообще все и вся. Вот эти миллионы людей, да, с ружьями еще, причем человек с ружьем, это же не просто там, да, какой-то человек, а человек с ружьем. Вот. И второй момент, это, конечно, тот, что здесь мы должны видеть вот эту реакцию Антанты, вы совершенно справедливо заметили. Декрет о мире, первые часы, вот мы в прошлый раз говорили о том, что Антанта присматривалась, так вот, Англия, Америка, они смотрели вообще, что будет Ленин делать. Но вот когда он заявил этим декретом, а там, кстати, например, предлагали ему просто ультимативно поставить вот этот вот вопрос, о том, что мы прекращаем боевые действия, и все. А там он много завуалирован. То есть вот если прочитать речь Ленина, как раз выступление его по декрету о мире, там идет речь о том, что должны начаться переговоры о мирных вот этих соглашениях. А до этого трехмесячный срок перемирия. То есть вот так примитивно декрет о мире тоже нельзя понимать. Там очень непросто все. Он говорит, ультиматумов не надо никаких ставить. Просто 3 месяца мы прекращаем боевые действия. Как раз вот зимняя кампания, наверное, начинаться должна. Вот. За это время там договоримся. Причем у него очень интересный пассаж. Он обращается к народам воюющих стран. Прежде всего, он там делает такое, как бы вот даже обращение, цивилизованные страны, передовые, прогрессивные, Англия, Франция и Германия. Он их перечисляет прямо конкретно. Вот мы к вам обращаемся, мы обращаемся к вашим народам, и мы обращаемся как бы и к вашим правительствам тоже. То есть вот давайте начнем переговоры о мире. Вот такая была подача этого декрета. Ну и сама форма там без аннексии и контрибуции, вот это знаменитое словосочетание, аннексии, соответственно, это территориальные, приобретение, то есть все должно остаться, как вот и было на момент 2014 года, допустим. Контрибуции, соответственно, выплаты победителей получают от побежденных, какие-то выплаты там материальные, финансовые и так далее.
То есть фактически Ленин был против унижения, да, той же самой Германии по итогам Первой мировой войны, которая, собственно говоря, и позволила немцам плавно перейти ко Второй мировой войне.
Да, по сути, да, потому что вообще вот этот германский вопрос, он уже позднее, вот мы будем об этом, я думаю, говорить, когда уже Совнарком начал вырабатывать внешнюю политику, Брестский мир в том числе, Ленин в частных беседах, да и, в общем, официально заявлял тоже о том, что Германию унижать нельзя. Это опасно. Наоборот, мы должны считаться с Германией как с равноправным партнером. Если мы будем ее унижать, то тогда это потом аукнется, откликнется. Ну, что, собственно, потом произошло.
Да, вот уже. Василий Жадович, наш цикл набирает обороты. Буду рад через неделю продолжить, да, наши разговоры. Друзья мои, цикл «Гражданская война». Василий Жадович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Как всегда, можно послушать весь цикл на сайте radiomayak.ru, в подкастах «Хватил». Василий Жадович, огромное спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.